Ящик как-то странно затих и больше не ворчал. Уснул, что ли? Мамочка подошла к нему, взяла из ословевших рук бутылку, толкнула ногой. «Перебирайся в машину, а то заработаешь воспаление легких». Он, кряхтя, встал на четвереньки, зашипел от боли, приподнялся, опираясь на ружье. «Помоги мне!» Она подхватила его под руку, помогла забраться в машину.
«Ты тоже садись», — сказала она дочери. «Надо машину прогреть. Мы-то как очуримся к утру», — зевая, сказала цифра.
«Прогрею», — сказала мамочка. Цифра открыла дверцу, просунула внутрь голову, поморщилась.
«Слушай, он тут...»
«Да ложись ты», — сказала,
— прикрикнула мамочка. Цифра хмыкнула, выдернула из салона одеяло, завернулась в него и демонстративно уселась у догорающего костра. Мамочка посмотрела на дочь, будто раздумывая утопить ее, пристрелить или просто ткнуть лицом в угли. Потом подошла, протянула бутылку.
— Отпей немного, пару глотков, чтобы не простыть. — Уже не хочу.
— Сама пей,
— буркнула цифра, уставившись на огонь. Мамочка допила водку и бросила бутылку в костер.
— Давай сюда пистолет.
Цифра повозилась под одеялом, протянула травмат.
— Ты его грохнуть хочешь? — Правильно, давно пора. — Заткнись. Забыла, что я тебе сказала? — Ладно. Прогрохнуть шучу. А вот свалить сейчас самое время, пока он спит. Объявимся заложницами.
Сказала, заткнись, знаю я твои шутки.
Мы так и будем с ним вошкаться до самого конца? От него теперь никакой пользы, только вред.
Цифра помолчала.
Я жить хочу, понимаешь? Выйти замуж, детей нарожать, усмехнулась мамочка.
Дочь посмотрела на нее.
Тот парень мог стать твоим зятем, между прочим, а ящик его задушил.
«Ты с ним спала?»
Цифра ответила после долгой паузы, рассеянно, думая о чем-то другом.
«Нет, не сложилось. Слушай, а меня в детскую колонию посадят или уже во взрослую?»
Мамочка прихватила зубами верхнюю губу, ничего не ответила. Встала и пошла к воде. Веки отяжелели, в голове прокатывался тупой сонный гул. Хотелось спать. Но спать нельзя, ни в коем случае. Она почему-то была в этом уверена. Прошла вдоль берега, чавкая по илистой жиже, наткнулась на полузатопленную лодку, прикрыв фонарик полой куртки, посветила ветхая пристань, три доски на гнилых столбиках. Прошла по скрипящим доскам, присела, зачерпнула ладонью холодной воды, умыла лицо, осмотрела лодку. Когда рассветет, можно попробовать вычерпнуть воду и переправиться на другой берег. Хотя, раз ее бросили здесь, вряд ли куда-нибудь доплывешь. Но попытаться все равно стоит. Вдруг ей показалось, что-то блеснуло в нескольких сотнях метров справа. Как будто кто-то чиркнул спичкой или включил телефон, или свет костра отразился в стекле. Сердце на миг остановилось. Она застыла, постояла, ожидая, когда пройдет слабость в ногах и глаза привыкнут к темноте. Рука в кармане нащупала рукоятку травмата, крепко обхватила. Ничего. Густая темная стена под звездами. Темнота успокаивает ее, убаюкивает, как водная гладь, скрывающая до поры до времени быстрые грозные тени, пока не покажется в кипящих бурунах острый плавник. Ноги сами понесли ее обратно. Что происходит, она еще не понимала. Что-то плохое, неотвратимое. Побежала, туфли с чмоканьем выскакивали из грязи, одна слетела с ноги. Она не стала ее искать. Заорала: «Светка! Светка! Буди отца! Скорей!» Вспыхнули фары приоры, яркие, как зенитные прожектора. Темноты не стало, вокруг царил беспощадный ясный день. Черный день. И шесть теней, таких же беспощадных и черных, быстро приближаются к ним со стороны дорожной колеи. Два мента с калашниковыми, один гражданский с пистолетом и еще трое в каких-то кожаных куртках и штанах. Ночные ангелы, почему-то вспомнилось ей, как те, которых она убила на заправке. Ангелы смерти. Глухой удар, шелест осыпающегося стекла.
«Твою мать!» —
прогремел голос ящика. «Стреляй, Пашенька, они рядом!» Она вскидывает травмат, нажимает спуск. Раз, второй, третий. Выстрелы звучат громко, но пистолет слабо дергается в руке, напоминая, что пули легкие, резиновые, летят недалеко. Фигуры рванулись в стороны, но было поздно. Вспышка, оглушительный грохот, свист картечи, еще вспышка, еще, как пушка вступила в дело. Одна тень кулем повалилась на землю, остальные залегли. Фары погасли, но это ничего не изменило. Мамочка все видела. Словно внутри у нее включилось ночное кошачье зрение, о котором она раньше даже не догадывалась, как о своей второй сущности. Она видит безумные глаза Павла, расширенные во всю радужку зрачки, капли пота на переносице. Он выставил ствол сайги в разбитое лобовое стекло и палит в темноту, как в копеечку. Она видит, что один полицейский ранен, катается по земле, зажимая простреленное плечо. «Ага, получил! И бронежилет не помог!» Мамочка зарычала от переполняющего ее восторга и злобы. Она видит, что остальные изготовились к стрельбе, хотя троим стрелять не из чего. Она видит, что среди нападающих царит испуг и растерянность. Уцелевший полицейский тут же пускает длинную очередь наугад. Пули с визгом впиваются в металл, машина ощутимо вздрагивает, но она видит, что Пашенька цел. Он вываливается из машины, на четвереньках отползает в сторону. Подбегает, подхватывает его под локоть, увлекает в темноту. «Ты подстрелил одного! Уходим! Где Светка?» «Светки нет. Спряталась где-то. Или убили?» «Да нет, ее не убьешь. Убежала, бросила своих на произвол судьбы. Вот волчье семя. Светка!» Они забегают в лесополосу, уходят все глубже, оставляя между собой и преследователями стволы густо стоящих деревьев. Острые колючки рвут одежду и тело, но это не главное. Главное — укрыться от пули, оторваться от преследования. «Тра-та-та!» — гремит сзади очередь. Рвется металл, крошатся стекла. «Пропала машина!» — стонет Павел. «Другую добудем!» — успокаивает она. «На трассе тачек много!» Трещат ветки и сучья под ногами преследователей, но что-то их вроде стало меньше. Павел повернулся, пальнул на звуки. Круглая пуля, рикошетируя с визгом, зашлепала по стволам деревьев. Но и в ответ прогремела очередь. Пули сбивали ветки вокруг, на головы посыпалась кора. Мамочка втянула голову в плечи, под ложечкой похолодела. «Лис, заходи справа!» — крикнул кто-то. «Лис!» Это тот, в гражданском. Мамочка сразу поняла, что это именно его зовут Лисом. Только, выходит, их всего двое? Лис не понимал, как их обнаружили. Вообще. Шли тихо, вдоль озера, под склоном. Он еще подумал про металлические заклепки на куртке у одного из байкеров. Ацетона, что ли? Все плечи и грудь усыпаны этими заклепками. И на рукавах еще. Как чешуя у ящера. Но, елки-палки, свет от костра под склон не доставал, да и луна светит слабо. Неужели эта ведьма разглядела какой-то отцвет? Непонятно, но факт. Она заорала, подняла тревогу, муженек стал стрелять, как бешеный. Одному сержанту ружейный заряд попал в бронежилет, но две картечины пробили незащищенное плечо. Он катался по земле, зажимая раны, и стонал. Литвинов перетянул ему руку ремнем и послал ацетона за мотоциклом. Пусть отвезет раненого в больницу. Если, конечно, он усидит на заднем сиденье. Печальный пример подорвал боевой дух остальных. Горилла уже забыл про свою титановую биту и глушить никого не хотел. Хуже того, второй сержант тоже оказался морально травмирован, и хотя отвечал огнем на выстрелы, преследовать убийц отказался. «Двое вооруженных преступников. Надо СОБР вызывать», — твердил он. «Вон, Василия ранила, и мне в бронник попало». «Правда, не сильно», — он тыкал пальцем себя в грудь. «А могло в голову». «Давай вперед», — скомандовал Лис. «Ты с одной стороны, я с другой. И быстро-то уйдут». Но тот только тряс головой. «Такой захват не дело патрульной службы. Надо СОБР вызывать». «Какой СОБР? Ты ж присягу давал». «Присяга одно, а жизнь другое. Лезть в темноту на стволы...» «Да ладно. СОБР уже здесь», — вмешался Литвинов. «Давай автомат». Лис тоже взял автомат раненого и они бросились в черное объятие лесополосы, ориентируясь на треск впереди. Вот впереди и правее сверкнул огонь, прогрохотал гром, сайга-то самая. Он упал. Снова вспышка и грохот, горячие комья земли хлестнули по лицу, или это картечь? Лис выждал немного, поднял голову. Живой, значит, земля. Выстрелил туда, где в темноте еще расплывался след от яркой вспышки. «Заходи справа!» — крикнул Литвинов. Он согнулся в три погибели, перебежал правее. Впереди слабо хлопнуло. Пистолет. Значит, там баба. Такое впечатление, что она видит в темноте. Он дал короткую очередь в ее сторону. «Держи, сука!» Сзади послышался нарастающий рев мотоциклетного двигателя. Лис прислушался. Если раненого увезут, все будет в порядке, иначе истечет кровью. Ящик, тяжело дыша, прижался к дереву, сбоку метнулась тень.
— Это я, Пашенька, — прошептала мамочка, и, прижавшись к нему, добавила. — Их всего двое. Надо к машине прорываться. Заведется?
— Должна. Они вроде только по кабине стреляли.
— Давай в кустах ляжем, — горячо шептала она в самое ухо. — Пусть мимо пройдут.
Они легли на землю. Ящик не издал ни крика, ни стона. Обоих било зноб. Преследователи с шумом ломились сквозь переплетающиеся ветки деревьев. Они прошли метрах в восьми, но даже с метра в такой темноте ничего не рассмотришь.
— Выходите, Колобашкины! — раздался крик уже за их спинами. — А то хуже будет!
— Прошли. Давай обратно. Только тихо.
Они поднялись. Две темные фигуры неслышно двигались в непроглядной темноте. Мамочка исколола босые ноги, но не обращала внимания на боль. Ящик тоже забыл про сломанные ребра. Впереди гудел мотоцикл.
«Можно мотоцикл забрать, если не заведется», — подумала мамочка.
Но мотор на несколько минут сбавил обороты, а потом снова взревел и стал удаляться.
«Ничего, разберемся».
Раненого посадили на задние сиденья и пристегнули к ацетону ремнем. Впрочем, Василий держался довольно бодро. То ли взял себя в руки, то ли понял, что ранение не очень серьезное. К тому же перспектива убраться из опасного места его явно стимулировала. Горилла и второй сержант остались вдвоем. Они сидели на земле и смотрели в сторону зловеще темнеющей в нескольких десятках метров лесополосы. Стрельба прекратилась, и что происходит за колючими ветками, можно было только догадываться. Костерок догорал, бросая красноватые блики на борт машины с разбитыми стеклами.
— Что ж ты с ними не пошел? — угрюмо спросил горилла. — Это ж твоя работа. Подмагнул бы своим. — Сам пойди, — огрызнулся сержант. — На трассах вы все крутые, а когда дело, сразу в штаны напустили. — Кто в штаны напустил? — горилла вскочил, зловеще нависая над патрульным. — Ацетон твоего друга повез. Коленвал за тебя голову подставляет. Я тут... — Тихо, ложись! — прошипел патрульный.
Горилла резко присел. Из лесополосы вынырнули две тени, бросились к машине. Хлопнули дверцы. Точно разбуженный среди спячки медведь взревел двигатель. Автомобиль неуверенно тронулся, зажглась левая фара. Машина медленно набирала скорость.
— Уходят! Уходят! — заорал горилла, снова вскакивая на ноги. — Коленвалд, сюда! — Не ори, дурак! — сержант дернул его за куртку. — Сейчас вернутся и нас пристрелят!
Что-то было не так. Они прошли лесополосу почти насквозь, но не слышали никаких звуков. Ни шагов, ни ломающихся веток, ни хруста сучьев. Вдруг Лис понял — впереди никого нет. Эта сука обвела их вокруг пальца, пропустила мимо себя, чтобы выстрелить в спину. У него даже волосы дыбом встали. Он круто развернулся, выставив перед собой автомат, но и сзади не раздавалось никаких звуков. — Валек! — тихо позвал он. И повторил уже громче. — Валек!
— Нет здесь никого!
— раздался совсем рядом голос Литвинова. — Ушли, гады! И тут до них донеслись истошные крики и рев мотора. — Уходят! — расшифровал крики Литвинов, и оба рванулись обратно. Мотор завелся сразу, и даже одна фара работала, но скаты были прострелены. Машину бросало из стороны в сторону, а проехав 50 метров, она вообще села на диски и остановилась.
«Давай, корова, гони!» — командовал сзади ящик.
Мамочка давила на газ и неизвестно зачем дергала руль, но понимала, все бесполезно. По асфальту машина еще могла бы проползти какое-то расстояние, но по такой колее она не проедет и метра.
«Давай, корова, давай!» —
орал ящик, и она подумала, что зря не послушала Светку. Надо было сделать, как та предлагала. Лис первым прорвался сквозь переплетенные ветки деревьев. Пиджак и рубашка были порваны, руки и лицо исцарапаны. Хорошо, что локтем он закрывал глаза. И когда он оторвал руку от лица, то увидел, что машины у остатков костра нет.
«Вот они! Вот!» — кричал горилла. «Уходят!» «Уходят, а стрелять нечем! У меня же оружие забрали!» — вторил ему сержант, причем оба указывали рукой в одну сторону, где в слабом свете луны блестела буксующая приора.
Лис побежал к ней, на ходу вскинул автомат, дал короткую очередь, потом еще одну и еще, и тут по глазам будто бритва резанула. Гигантская мухобойка ударила по земле. Вспышка, взрыв. Сквозь клуб огня проступал силуэт машины, разлетающиеся в разные стороны брызги горящего бензина, какие-то сверкающие ошметки. В топливный бак попал. Из задней двери вывалился объятый пламенем человек. Метнулся в одну сторону, в другую, отшвырнул ружье, споткнулся, упал, вскочил на ноги и побежал прямо на лиса, воя и размахивая руками. Лис опустил автомат. Огненная фигура надвигалась, метрах в 10 застыла на мгновение с расставленными в сторону руками, рухнула, в воздухе отчетливо запахло горелым мясом. Но ящик был еще жив. Судорожно дергаясь, он полз вперед к ногам лиса. Тот сделал несколько шагов назад. Обгорелый человек издавал нечленораздельные звуки. Если бы это была финальная сцена крутого фильма, то положительный герой обязательно облегчил бы его участь выстрелом милосердия. Но искусство и жизнь часто не совпадают. Лис обошел догорающее тело и шагнул к горящей машине. В этот момент в круге света показалась оглушенная женщина. Растрепанные длинные волосы, отцветы огня в выкоченных из орбит глазах, пена на губах — не женщина, а фурия. Она качалась, как пьяная, но целеустремленно шла к валяющемуся ружью. Ее следовало окликнуть: «Стой, руки вверх, буду стрелять!» Но лис пропустил положенные формальности. Он просто поднял АКМС и нажал спуск. Автомат бессильно щелкнул. Вступили в силу законы художественной драматургии. В самый неподходящий момент кончились патроны. А фурия уже схватила лежавшую на земле сайгу, отскочила назад, увеличивая дистанцию, прицелилась. «Сдохни и ты, гад!» — прошипела она сквозь оскаленные зубы. Лис ни о чем не успел подумать. Ни о гусаре, которого убили из этого же ружья, ни о ребенке, которая, видно, недолго пробудет в статусе молодой вдовы и успешно выскочит замуж за какого-нибудь бизнесмена, ни о своей жизни, которая заканчивается так неожиданно и так закономерно. Просто не успел. Но сегодня кинематограф рулил. Сзади раздались два выстрела, соединенные в один. Левая рука фурии повисла плетью. «Суки!» — тоскливо провыла она, резко задрала голову вверх, будто увидела какое-то знамение в комбинации звезд. Помогая себе простреленной рукой, она уперла ствол сайги под подбородок и выстрелила. В следующее мгновение голова ее превратилась в лопнувший арбуз, и безжизненное тело упало на землю.
«Удачно попал», — сказал сзади Литвинов, — «а ведь сколько не тренировался».
Лис перевел дух, сплюнул, чтобы избавиться от противного горелого привкуса во рту.
«Группу надо вызвать», — хрипло сказал он.
Из темноты проступили фигуры гориллы и сержанта.
«Вызвал уже», — деловито сказал сержант. «Ну и ночка сегодня». «А это что такое? Где?» — Лис развернулся.
В темноте раздавались какие-то звуки. То ли треск, то ли кашель, то ли плач. Он достал пистолет. «Ну-ка, идем посмотрим». Звуки исходили из лесополосы. «Выходи, кто там?» Треск стал громче, из зарослей, спотыкаясь и едва не падая, вышла девчонка. Чумазая, в разорванной одежде, несчастная.
«Спасите меня, дяденьки!» — прохрипела она, протягивая вперед руки. «Помогите! Они хотели меня убить!»